Еще до того, как вступить на подмостки профессионального театра, Ада Николаевна Роговцева начала сниматься в кино. Но сколько бы ни было киноролей, а, пожалуй, именно они принесли ей всесоюзную славу, сколько бы ни доводилось стоять перед камерой или микрофоном, она считает себя театральной актрисой. Прежде всего, сцена ее кумир, ее дело, ее жизнь. Сцена одного театра, Киевского академического имени Леси Украинки. Одна из самых первых ролей, когда уроки партнера Михаила Федоровича Романова становились школой мастерства, этики, гражданственности. Однажды вечером в доме профессора Акаемова.
Добрый вечер. Гуляли?
Да.
Разъябли?
Нет. Вам подать чего-нибудь?
Подать? Нет. Собственно, ничего. Но если вам не скучно, почитаем-ка нашего Диккенса. Хотите?
Хочу.
Ну вот, вот сюда, сядьте сюда. Вот так. Маша, вам тяжело со мной? Это тяжело, это не то слово. Скорее, неловко, холодно. Да, 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 именно холодно. Холодный дом. Кажется, есть такой роман у Диккенса. Да. Вам, вероятно, очень не хотелось уезжать от мамы.
Я сама просила меня послать.
Вы сами, то есть как-то сами. Вы желали уехать ко мне? Почему?
Мамин муж... Маме трудно было со мной. Она все плакала и не знала, что со мной делать. Но я и сказала ей, чтобы она послала меня к вам. Она сначала заплакала, а потом согласилась. И мамин муж тоже. Я и поехала.
Ну, позвольте, вы же меня не знали совсем.
Я знала. Папа про вас мне много рассказывал.
Так, и приехали. Так. Вас сегодня обидели, Машенька? Ну?
Вы разве знаете? Не надо про это говорить, пожалуйста, мне очень стыдно.
Это пройдет, Маша. Все пройдет, я знаю. Вы только начинаете жить. Завтра это забудется. Завтра это все забудется. Папа рассказывал, да. Ну, он что-нибудь не то рассказывал, Маша. Я скучный, нудный старик.
Нет.
Ну, мне-то уж лучше знать, какой я. Да, скучный. Ну, это от того, что я долго живу один.
Разве вы тоже одинокий?
Да, девочка. Все от меня ушли.
Куда?
Сначала ушли мой отец и мать, потом жена, потом сын мой, твой папа. Потом мои сверстники один за другим. Значит, и мне пора. И настанет такой день, когда и я, наконец, уйду. И пора.
Разве вы не боитесь?
Ну, это все равно наступит. Сегодня, завтра или через 100 лет. Так уж лучше не бояться того, что все равно наступит. Я умру, будешь жить ты, твои дети и дети твоих детей. Что бы ни происходило в мире, жизнь не может остановиться. Это надо хорошенько усвоить, и тогда перестанешь бояться неизбежного часа. А мне, например, иногда уже хочется уснуть и не просыпаться.
Ну зачем вы так? Зачем?
От жизни тоже иногда устаешь, девочка. Особенно, когда стар и живешь один.
А я?
Ты? Разве я тебе нужен?
Я думала, я не нужна вам. Я думала, я мешаю вам. Зачем приехала? Я все хотела назад поехать, чтобы вам не мешать. Я видела, вы сердились, а все не знала, за что.
Да, ну что? Ну что ты, Маша? Маша! Ну что? Ну что? Ну, ну будем жить, Маша. Будем жить. Вместе, хорошо?
В мелодии этой души радость и сомнение, озорство и раздумье, печальные воспоминания, мечта, прозрение и любовь. Роль таит так много, что каждый из 700 спектаклей – премьера. Консерваторское общежитие, 31 декабря.
Так, как ты поздно. Пока мы до них доберемся, уже будет Новый год.
Но ты же еще не готова.
Я тотчас же буду готова. Просто я хочу быть сегодня самой красивой. Я ведь не принадлежу себе, иначе мне было бы все равно, лишь бы пан был доволен.
Кому же ты принадлежишь?
Я должна поддерживать традицию моей родины и показывать, что польская еще не сгинела.
Она не сгинела.
О, Витек, какой ты милый. Ты мне сейчас оказывал моральную помощь. Когда охраняешь традицию, чувствуешь большую ответственность. Она – это традиция, да, Вит?
Не бойся, ты будешь королевой.
Что это за коробка у тебя в руках?
Банальнейший новогодний подарок.
О, Иисус Мария. Иисус Мария, какие туфельки.
Я боялся, что ты уедешь в столицу сапожников, в город Радом.
Витек, это чудо. Дякую бардзо. Я бы тебя расцеловала, только боюсь измазывать.
Измазать?
Пусть ты меня вечно исправляешь. Але откуда у тебя пенюнзы?
Я разбогател.
Витек, не смей зевать. Это есть неуважение к моей красоте, к моей стране и к ее флагу. А я ведь тоже купила тебе подарок. Правда, он не такой шикарный. Я не так богата, как ты. Но у меня ведь другие достоинства. Прошу. Как красиво, как красиво.
Спасибо, я никогда не носил галстуков.
Это ложно понятый демократизм. С этим надо заканчивать. Не забудь, пожалуйста, взять вино. Оно стоит на окне. Это наш вклад на общий стол. А я сейчас снимаю свой халат. Залезаю в свои новенькие туфельки, Витек, и мы идем. Ты только сиди и не двигайся. Я ведь рассчитываю на твое благородство. Юша дран на телефоне, уриваем чел. Нас забавим вечером, шестцы прошлым днем. И аннекса на клешек дарит. Прошу, Витек. Прошу. Эй, что с тобой? Ты спишь? Новым годом, Витек.
Который час?
Как всегда, в самый неподходящий момент. Уже четверть второго.
Я заснул.
Как дитя. И спал, как ангел.
Прости меня, бандит.
Слишком сильно.
Я поступил, как свинья.
Напротив, как патриот, теперь королевой красоты будет Наташа.
А может, все-таки пойдем, а?
Уже не имеет никакого смысла. Мы вызовем только улыбки и вопросы.
Какая глупость.
Где ты был?
Я разгружал вагоны.
Это ты? Там? Разбогател?
Так всякий труд почетен.
Ничего. Ничего. Мы выпьем вино сами. Я ведь очень хочу за тебя выпить. Не хочу вина, а не кино. Przyjadł się mi fokstrot, o jednym ja marzę, jedno wiem, mój drogi, tylko cię. Witek, snimaj szyniель i скажи, пожалуйста, вот здесь у меня сейчас, я его открою. Это хорошее вино.
Это обыкновенное вино.
Витек, а ты можешь пить обыкновенное вино или это профанация?
Wszystko jedno, panna.
Я пью за тебя. Хотя это вино недостойно тебя.
А я за тебя.
Я пью за то, чтоб тебе было хорошо в 47-м году.
И тебе.
Чтоб мне было хорошо с тобой в этом 47-м году. Наверное, я ужасный консерватор. Только я не хочу раскрывать в тебе новые черты, даже если это черты будущего.
Но я хочу расти над собой.
Не надо. Кто знает, куда ты вырастешь. Мне с тобой сейчас так спокойно, так ясно.
Не нужно тебе больше пить, у нас нет закуски.
У меня трезвая голова. Я не сделаю глупостей. А закуски нет. Ох, нет закуски. Ты проспал закуску. И главное, Витек, удивительный торт. Наташа, на мама великий маэстро. Я сегодня во сне видела этот торт. Как я люблю сладкое. Ох, певицы без него становятся толстухами. А я к тому же его люблю.
А сладкие слова ты тоже любила?
Любила? Любила. Зачем скрывать? Но теперь ты мне открыл глаза, и теперь каждому слову я буду делать анализ на сахаристость. Доволен?
А ты знаешь, что отличает настоящее вино?
Нет, Витек.
Послевкусие.
О, какое дивное слово. Послевкусие. Ты мне его объясни.
Вкус, который остается после того, как ты выпил. Послевкусие. Есть такие круглые вина, они перекатываются во рту.
Это не перекатывается.
Само собой, в нем мало тела.
О, какая бесстыдная наука, ваше виноделие. Неужели к вам принимают девушек?
Поненка к поненке.
Но я ведь лучше. Ты должен честно признать, что я лучше. Я родилась на географическом перекрестке. Во мне смешалось все. И римская католическая церковь, и язычество древних славян. Но где ты найдешь еще такую?
Такую трезвую.
Витек, я трезвей тебя. И ты в этом убедишься. Во всех домах сейчас танцуют. Во всех городах сейчас танцуют. Во всех странах. И желают друг другу счастья. Мне почему-то грустно, Витек.
Я же говорил, не нужно было тебе больше пить.
Не то. Как тебе объяснить? Я вдруг подумала. Сколько людей живет со мной в одно время? Я их никогда не узнаю. Везде и всюду границы. Границы времени, границы пространства, границы государств, границы наших сил. И только наши надежды не имеют границ.
Но ведь я же тебя нашел.
Ты случайно меня нашел.
Неважно. Je prends mon bien où je le trouve. Я беру свое добро там, где я его нахожу.
И это ужасно умно с твоей стороны. Витек, хочешь, я тебе спою?
Голос звучит.
Как колокольчик.
Понял.
Występuje Helena Modleska.
Где ты взяла эту собаку?
Витек, это не собака. Это верен воротник.
Сними собаку.
Добже, добже. Я ее сниму.
Она же лезет.
Она немножечко лезет. Слушай.
Публика в восторге.
Артисты устали.
Страшно, чем кохом. Это значит, страшно люблю?
Страшно. Тебя люблю. Ты уже все понимаешь?
Я бы хотел научиться польскому.
Ну так я буду тебя учить.
Но сначала... Сначала выйди за меня замуж.
Витек, ты плохо соображаешь.
Ты этого не хочешь?
Все точно сговорились, чтобы мы помешались. Первая ночь Нового года. Вино в общежитии пусто, мы одни на всем свете. Витек, это не так. Завтрашний день уже наступил, и мы не одни на свете. Необходимо смотреть вперед.
Мир Чехова. Роль давала возможность жить им. Это стало долгим актерским счастьем, волшебным ключиком познания, неординарного характера, необычной судьбы. Из переписки Лидии Стахиевны Мезиновой и Антона Павловича.
Поздравляю вас с Новым годом, дядя. И желаю, чтобы все ваши поклонницы, в том числе и я, побольше надоедали бы вам своим поклонением. Отдала бы полжизни за то, чтобы очутиться сейчас в Мелехово, посидеть на вашем диване, поговорить с вами, поужинать и вообще представить себе, что всего этого года не существовало, чтобы вся и все осталось по-старому. Кто занял мое место на вашем диване? Напишите мне, дядя, ласковое письмо. У вас вся жизнь для других, и личной жизни вы словно не хотите. Возможно, что я приеду через месяц в Россию. Хочу увидеть только Мелехова и всех вас. А потом уеду куда-нибудь, не знаю куда. Голубчик, я очень, очень несчастна. Как я вам завидую, что вы в Крыму. Париж мне опостылил ужасно. Была одна хорошая русская семья, но она уехала. А вас там говорили, как о божестве. Спрашивали меня, какие ваши убеждения, марксист вы или нет. Я похудела. Похорошела, извините. И сделалась, говорят, похожей на прежнюю Лику, которая столько лет безнадежно любила вас. Я даже начинаю побаиваться, как бы с прежней наружностью не вернулась и прежняя глупость эта. Мне передали, что вы женитесь. Позовите меня на свадьбу. Я расстрою ее, устроив скандал в церкви. А все-таки гадко не сообщать об этом такому старому приятелю, как я.
Вы легки на помине. В Ялте концертирует Шаляпин. Мы вчера ужинали и говорили о вас, хвалили вас как певицу, и я был рад. Моя свадьба — это басня, пущенная в свет вами. Без вашего позволения я не женюсь, а прежде чем жениться, я еще покажу вам Кузькину мать. Приезжайте-ка в Ялту. У Немировича Данченко и Станиславского очень интересный театр, прекрасные актрисочки. Между прочим, ставится моя злосчастная чайка. Клянусь вам, Лика, мне без вас скучно.
Когда-то я писала вам часто и много, а в ответ получала открытки о том, что поспел крыжовник. В январе я в Россию не приеду, а буду ждать вас в Париже. Слышите, дядя, я приеду вас встретить, если бы у вас было даже 10 невест, и все они собрались меня бить. Я сильно боюсь, что вы увлечетесь актрисочками Немировича. Как мне скучно здесь. И как мне все надоели. Но решила выдержать до конца и вернуться в Россию чем-нибудь.
У меня умер отец. Конец его жизни был мучительным. Маша настрадалась, и у меня на душе нелегко. После смерти отца едва ли мать и Маша захотят жить в Мелехово. Я думаю, не переехать ли нам всем в Крым? Видеть вас ужасно хочется.
Я подумать без слез не могу, что не увижу Мелехова. Так много хороших воспоминаний о нем. Лучшее в жизни связано с ним. Если бы я была великой певицей, то купила бы у вас Мелехова. Когда приедете в Париж?
В Париж я едва ли попаду, денег нет. Покупаю в долг участок около Ялты, буду строить логовище для зимовок и разводить недосуги ненавистный вам крыжовник. Дайте мне возможность увидеть вас хоть на фотографии.
Будут ли дни мои ясны, унылы? Скоро ли сгину я, жизнь погубя? Знаю одно, что до самой могилы помыслы, чувства и песни, и силы все для тебя. Я могла написать это 8 лет назад, а пишу сейчас. И напишу через 10 лет.
Театр, которому отдана вся жизнь, носит имя Леси Украинки. И вот рождается спектакль о ней самой, великой украинской поэтессе, из писем, документов, стихов.
Ні волі, ні долі у мене нема, зосталася тільки надія одна, надія вернути ще раз на Україну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на синій Дніпро. Там жити чи вмерти, мені все одно, ні волі, ні долі у мене нема. Зосталася тільки надія одна.
Ти хто така, дівчинка?
Я Леся Українка.
Это были мои первые стихи, написанные в честь папиной сестры, сосланной царским правительством в Сибирь. Мне было тогда 9 лет.
Сударыня, соблаговолите назвать ваше имя, отчество и фамилию?
Леся Украинка.
Секретно. Киевское губернское жандармское управление сообщает, что под псевдонимом «Украинка Леся» скрывается дворянка Волынской губернии Лариса Петровна Косыч.
Я могу бороться с упадком сил, высокой температурой и другими симптомами, если меня гальванизирует какая-то идея, какая-то непреодолимая сила. Толпа образов не дает мне спать по ночам, мучит, словно новая болезнь. И затем приходит демон, более лютый, чем все болезни, и приказывает мне писать. А потом я снова бессильно лежу, как пустой мешок. Когда-то давно я выбрала себе эпиграф. О, свобода, как ослепительно твое сияние в темнице! Жизнь ломала только обстановку вокруг меня. Ну и кости мои, случалось, ломала. Но характер мой никогда не менялся. Я человек эластически упрямый, таких много среди женщин, скептически разумом, фанатически чувствами. И когда меня жалеют, я могу ответить словами одной моей очень несчастной знакомой. А где это написано? В каких небесных книгах, что я должна быть счастливой? Фантазия. Ти сила чарівна, що збудувала світ в порожньому просторі, вложила почуття в байдужий промінь зорі, збудила мертвих з вічного їх сна, мету вказала буйній хвилі в морі. До тебе обертаюсь я сумна. Скажи мені, фантазія дивна, як помогти в безмірнім людськім горі? Як світ новий з старого збудувати? Як научить байдужих почувати? Як розум розбудити, що заснув? Як час вернуть, що марно проминув? Як певною мету вказати розпачливим? Фантазіє, порадь! Как жить несчастливым?
Что касается интимной жизни Леси Украинки, то освещение каких бы то ни было фактов о ее личных переживаниях требует большого такта. Леси Украинка была вообще против публикации фактов интимной жизни и переписки покойных деятелей. Я мог бы многое рассказать о жизни Леси Украинки. За последние 15 лет она мне достаточно хорошо известна. Но уважение к взглядам покойной удерживает меня от этого.
Старший кандидат на должность по судебному ведомству, помощник мирового судьи Клементий Васильевич Квитко, законный муж Ларисы Петровны Косач, подозревается в антиправительственных настроениях.
Она писала: «Твои письма всегда пахнут увядшими розами. Ты мой бедный увядший цветок. Легкие тонкие запахи, словно воспоминания о какой-то любимой, несбывшейся мечте. Мой друг, мой любимый друг, это ничего, что ты не обнимал меня никогда. Ничего, что между нами не было и мысли о поцелуях. О, я вырвусь к тебе из самых крепких объятий, уйду от самых сладких поцелуев. Только с тобой я не на чужбине». Нет, не мне она писала это, другому, тому, кого любила всю жизнь. Все, что было посвящено ему, не было напечатано при ее жизни. Все это было опубликовано лишь в 1947 году.
Не знаю, помните ли вы меня, панна Леся?
К сожалению, не припоминаю вас. Мне кажется, я знаю его всю жизнь.
Нас когда-то знакомил Павел Лукич Тучапский. Я читал ваши стихи в рабочих кружках.
Наконец-то я окончила драму, которая называется «Голубая роза». Один мой знакомый, который был летом здесь, в Крыму, Сергей Константинович Мержинский. Я тебе писала, мамочка, о нем. Очень заинтересовался моей розой и просил выслать ему пьесу. Он отдаст театр для постановки. Очень прошу тебя, мамочка, розу вышли в адрес Сергея Константиновича. Минск, контроль Любаво-Роменской железной дороги, Мержинскому. Ты не забыла эту фамилию? Мержинский. Как только я сяду писать ему, я думаю о том, как я его люблю. Безмерно, бесконечно. Эта любовь – нож в моем сердце. Вырви нож из сердца, оно кровью изойдет. Он не любит меня, и я несчастна. Если бы он любил меня, мы бы оба несчастными были. Я знаю это. И все-таки его люблю. Сама себя жгу огнем.
Мы поедем с вами, Лариса Петровна, в Швейцарию. Там совсем другое небо, высокое, синий, снег ослепительный. А когда я выздоровею... О, Лариса Петровна, мы возвратимся с вами в Россию не как больные, никому не нужные люди, как полноценные бойцы революции. Впереди у нас еще столько работы. И мы пройдем через все. Через кровь и ненависть, через измены и неудачи. И мы увидим с вами, Лариса Петровна, революцию. О, как я хочу дожить до этого дня. Пожалуйста, сыграйте мне что-нибудь. Я так люблю, когда вы играете. Довольно. Не надо. Эта музыка слишком громка, слишком волнует. Я устал. Я очень устал. Прошу вас, что-нибудь другое. Когда я на вас смотрю, мне почему-то кажется, что вы из тонкого стекла сделаны. Когда вас нет, я мучаюсь, боюсь, волнуюсь, чтобы вы не упали, не поскользнулись, не сломались. Умоляю вас, Лариса Петровна, не работайте по ночам. Берегите ваше здоровье. Я знаю, вы пишете по ночам. Едите мало, похудели, все светитесь. Когда все это кончится, вы должны поехать куда-нибудь на лечение и отдых. Да-да, скоро весна. зеленые листва, белый цвет деревьев, молодость, жизнь. А иногда я думаю, что вы и стали сделаны. Люблю ваше спокойствие и силу воли. Если бы не вы, я бы умер намного раньше. При мне вы спокойны, сильны и даже не вздыхаете. При вас я верю, что я все выдержать могу. Есть у меня к вам последняя просьба. Лариса Петровна, не убивайте Бога.
Какого Бога? Что с вами, Сергей?
Не убивайте того Бога, что зовется надеждой. Без надежды человеческое сердце станет темным и жестоким. Берегите надежду. Она вам тоже когда-нибудь понадобится.
Я возвратилась в Киев разбитой. Немыслимый разлад, мысли, которые не поддаются словам, странные навязчивые идеи, все это измучило меня страшно. Ближайшим результатом было сильное обострение моей истерии, неспособность к работе, а потом непреоборимая апатия. Все, что я пишу вам, не служит мне оправданием, а только показывает, что я далеко не героиня, и это, конечно, не ново. Сразу же после светлого праздника Пасхи я уехала за границу, на Буковину, к одной своей приятельнице, украинской билетристке Ольге Кобылянской.
Уважаемый Петр Антонович, состояние здоровья вашей дочери Ларисы Петровны здесь, в Буковине, меня очень беспокоит. У нее начался грудной катар, и уже дважды шла кровь горлом. Ее мучают кашель и лихорадка.
Кто этот человек, который так искренне и трогательно помогает вам?
Это Клементий Васильевич Квитко, мой давний знакомый. Он музыкант, известный знаток этнографии, однако вынужден работать судейским чиновником. 3 года тому назад он записывал с моего голоса волынские народные песни. Я ему очень благодарна за то, что он помогал мне в горах ходить и вообще жить. Искренний и добрый у него характер, только бедный он болен и очень надломлен.
Жаль. Он очень молод.
Да. Он моложе меня на 9 лет. Дорогая панна Ольга, долго не писала, была заморочена разными делами. Месяц добиралась из Сан-Ремо в Одессу. Была в Швейцарии. Проехала через Женеву, Берн, Цюрих, вниз к Генуе. Насмотрелась всяческих чудес. Видела Ирейнский водопад, и Неаполитанский залив с Везувием, и мертвый город Помпею, и золотисто-розовую Сицилию, и святой Акрополь Афинский, престол вечной красоты, и фантастически прекрасный Константинополь. А между всем этим море, море и вечная песня волн. Простите, что давно не писала. Была в Петербурге, куда по телеграмме выехала спасать больную сестру. Едва доехала, так как началась железнодорожная стачка. 3 недели провела в Петербурге. Видела забастовки, рождение Российской Конституции и много всякого. Видела могучие демонстрации. Теперь, когда ложусь спать, мне снятся красные флаги. Этот сон преследует меня. А потом вернулась в разбитый черной сотней Киев. Я все видела собственными глазами. Часть солдат шла мимо нашего дома. Мы с папой стояли, слушали музыку. А потом увидели, как бегут окровавленные люди. Папа отвел меня от окна. Боялся, чтобы не попала шальная пуля. Слово, чому ти не твердое криття, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий безжалісний меч, той, що здійма вражі голови з плеч. Месники дуже приймуть мою зброю, кинуться з нею одважно до бою. Зброя моя, послужи воякам, краще, ніж служиш ти хворим рукам. Брязне клинок об залізо кайданів, піде луна по твердинях тиранів, стрінеться з брязкотом інших мечей, з гуком нових нетюремних речей. Вигострю, виточу зброю іскристу, скільки достане снаги мені й хисту. Потім її почеплю на стіні, іншим на втіху, на смуток мені. Слово, моя ти єдина зброя, ми не повинні загинуть обоє. Може, в руках невідомих братів станеш ти кращим мечем на катів. Хочу жить роботой партійной, потому что мне стыдно писать только в то время, как люди живут и гибнут. Мне неприятно, что работа моя слишком безопасна по сравнению с работой пропагандистов, перевозчиков нелегальной литературы и другой рискованной работой, на которую преимущественно идет зеленая молодежь, служа тем самым как бы щитом для нас, старших. По-моему, стыдно так жить за спиной молодежи. Кому-кому, а мне это вовсе не простительно.
Дорогой мой друг, давно уже не имела от вас писем и не знаю, что с вами происходит. Из вашей страны приходят страшные известия. А я здесь живу в полной изоляции от всяких политических движений. И если по правде сказать, меня занимает искренне только одна литература.
Любимая панна Ольга, этот год был тяжелый, грозный и величественный. Столько в нем было страшных контрастов, вершин и падений, буйных надежд и трагических разочарований, великих побед и незаживающих ран.
Мне все надоело, я не могу больше писать. Мое доверие к людям, которое толкало меня к ним, как ребенка к цветам, разбито.
Я собираюсь вступить в брак с Квиткой. Самое тяжелое для меня – венчаться в церкви. Думаю, что вы понимаете, почему. Но у меня с мамой было на эту тему столько разговоров. С ее стороны была масса слез, рыданий, неприятных, обидных слов. Иногда целые ночи проходили так, что лучше не вспоминать. Эти ночи надломили мне душу. Даже Галилей мог бы отречься. Мы с Квиткой уже столько горя пережили и перебороли совместно, что теперь не можем представить себе жизнь порознь.
Ты устала. Очень устала. Ты много работаешь по ночам. У тебя снова температура. Пойдем, тебе надо лечь. Пойдем, Леся.
Почему-то вспомнила свое старое стихотворение. То була тиха ніч, чарівниця, покривалом спокійним, широким простелилась вона над селом. Прокидалась край неба зірниця, мов над озером тихим, глибоким, лебідь сплескував білим крилом. І за кожним тим сплеском яскравим серце кидалось, розпачем билось, завмирало в тяжкій боротьбі. Я змаганням втомилась кривавим, і мені заспівати хотілося лебединую пісню собі.
Несмотря ни на что, Леся работает до полного изнеможения. Пишет новую драму.
Да, мамочка. Боже, прости меня и помилуй. Я написала «Дон Жуана», того самого всемирного и мирового. Уже и в нашей литературе есть «Дон Жуан». Собственный, непереводной, оригинальный тем, что его написала женщина.
При клиническом исследовании больной Ларисы Косыч установлен туберкулез обеих почек. Выделены бациллы Коха. Никакая операция не есть возможна. Болезнь эта лечиться не умеет. Рекомендовано климатологическое лечение в Египте. Так пишет доктор Бергман.
Я решила, еду в Египет. Новый год встречу там. Хотя, по правде говоря, мамочка, уже не вижу я никакой надежды. Моя жизнь – настоящая 30-летняя война с туберкулезом. Пора когда-нибудь угомониться. Я теперь совсем одна. Все удрали от Хамсина. Это ветер пустыни. Дышать тяжело. Сердце останавливается. А я вспоминаю Украину. И вас, мои родные. И наши волынские леса. И тоскую по ним. А еще я вспоминаю ту мавку. Помнишь, мамочка, ты мне в Жабарице о мавках рассказывала, когда мы шли по лесу. Потом я в Колодяжном бегала в лунную ночь одна-одинешенька в лес, никто из вас не знал, и там ждала, чтобы мне привиделась мавка. Надо было в Египте родиться, может, и было бы все в порядке у меня. Но самая большая ошибка моей жизни в том, что я выросла в волынских сырых лесах. Однако я не поминаю лихом волынские леса. В честь их я написала свою лесную песню, и она принесла мне много радости. Писала я ее очень недолго, 10-12 дней, и не писать никак не могла. Только после нее была больна и долго приходила в себя. Шея и плечи болели так, будто я мешки носила.
Дякую щирою тобі, ніченько, чарівниченько, що сховала ти моє личенько. І вам, стежечки, як мережечки, що вели мене до березочки. Ой, сховай мене, ти, сестриченько.
Ти, мавко?
Я?
Ти біла?
Як білиця.
Втікала?
Так.
Від кого?
Від такого, як сам вогонь.
А де ж він?
Цить, бо знову прилетить.
Як ти тремтиш. Я чую, як береза стинається і листом шелестить.
Я боюся притулятись, а так не встою.
Притулись до мене. Я дужий, здержу ще й обороню.
Ох, зірка в серце впала. Ти не чуєш, як солов'ї весільним співом дзвонять?
Я чую, це вони вже не щебечуть, не тьохкають, як завжди, а співають. Цілуй, цілуй, цілуй. Я зацілую тебе на смерть.
Ні, я не можу вмерти. А шкода.
Що ти кажеш? Я не хочу. Навіщо я сказав?
Ні, все так добре. Умерти, як летюча зірка.
Леся ніколи не говорила о смерті. Может быть, она считала малодушием говорить о победе извечного врага, а может быть, по своей безграничной мягкости не хотела такими разговорами приносить печаль своим близким. Иван Франко писал, читая мягкие и расслабленные или холодные занёрские сочинения современных молодых украинцев-мужчин и сравнивая их с бодрыми, простыми и такими искренними словами Леси Украинки, невольно думаешь, что эта больная, слабая девушка была едва ли не единственным мужчиной во всей современной Украине. Со времен шевченковского «Поховайте-то, вставайте, кайданы порвите» Украина не слыхала такого сильного, горячего и поэтического слова, как из уст этой слабой, больной девушки. Честь ее памяти.
Гетьте думи, ви хмари осінні, тож тепера весна золота, чи то так у жалю в голосінні проминуть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть думи сумні.